Сергей Родин. Повелитель теней. Глава первая. Меня изгнали в дождливый октябрьский вечер. Я помню, как декан Теодорих стоял в дверях университетской библиотеки. Его пухлое лицо было красным от праведного гнева. За его спиной толпились другие магистры — Бернард, Вильгельм, даже старый Ансельм, который когда-то называл меня своим лучшим учеником. Их лица были одинаковыми, застывшими масками осуждения.
«Эразм Корвус», —
произнес Теодорих, и каждое слово капало ядом.
«Ты обвиняешься в ереси, богохульстве и осквернении священных текстов. Твои эксперименты с трансмутацией души противоречат учению церкви. Твое место здесь больше не предусмотрено».
Я стоял перед ними в промокшем плаще, сжимая кожаный портфель с записями. 35 лет жизни, 15 из которых я посвятил этому храму знания. И все заканчивалось так, под дождем, среди обвинений невежд. «Магистр Теодорих», — я попытался сохранить спокойствие в голосе. «Мои исследования абсолютно обоснованы. Я лишь следовал по стопам великих алхимиков прошлого. Альберт Великий, Роджер Бэкон, они тоже... Они были благочестивыми мужами», — перебил меня Вильгельм. Его острый нос задрался вверх, словно он учуял дурной запах.
«А ты... Ты пытался взвесить душу, Эразм. Ты расчленял трупы, пытаясь найти вместилище духа. Это мерзость».
«Это наука», — ответил я холодно. «Разница лишь в том, что вы боитесь истины». Теодорих побагровел еще сильнее.
«Убирайся. Сейчас же. И будь благодарен, что мы не передали тебе Инквизиции. Бернард настаивал именно на этом».
«Бернард, конечно». Я повернулся к нему, худощавый, с впалыми щеками и горящими глазами фанатика. 2 года назад я опубликовал трактат о природе элементов, который опровергал его жалкие теории. Он не простил. Никогда не прощал. Я мог бы спорить. Мог бы упасть на колени, молить о прощении, отречься от своих работ. Но я посмотрел на этих людей. Посредственности, трусы, цепляющиеся за догмы. И понял, что не хочу их прощения. «Прекрасно», — сказал я. «Оставайтесь в своем болоте невежества. Однажды мир узнает истину. И тогда ваши имена будут забыты, а мое...»
«Твое имя станет проклятием», — прошипел Бернард. «Иди, еретик».
Я развернулся и пошел прочь. Дождь хлестал по лицу, смешиваясь с чем-то горячим на щеках. Я не плакал, не мог плакать. Слезы были для тех, кто еще надеялся на справедливость этого мира. Я потерял эту надежду 3 года назад, когда чума забрала Элеонору. Элеонора. Даже сейчас, спустя годы, ее имя причиняет боль. Она была дочерью аптекаря, черноволосой и зеленоглазой, с улыбкой, которая согревала холодные зимние вечера. Мы должны были пожениться весной. Я уже снял небольшой дом на окраине города, представлял, как мы будем жить там. Я за своими книгами и колбами, она за вышиванием у окна. Потом пришла чума. Сначала заболел ее отец, потом младший брат. Элеонора ухаживала за ними, не щадя себя. Когда я пришел навестить их, она уже горела в лихорадке. Черные бубоны на шее, кровь изо рта.
«Не подходи!» — прохрипела она. «Разом не подходи!»
Но я подошел. Я держал ее руку, пока она умирала. 3 дня агонии. 3 дня, когда она металась в бреду, кричала от боли, молила Бога о милосердии. Бог не ответил. А я, алхимик, посвятивший жизнь изучению природы вещей, не мог ничего сделать. Все мои знания, все трактаты, все эксперименты бесполезны перед лицом смерти. Когда она, наконец, затихла, я закрыл ей глаза и поклялся. Я найду способ. Я проникну в тайны жизни и смерти. Я узнаю, что лежит за завесой, куда уходят души. Если нужно будет бросить вызов самому Богу, я это сделаю. Именно эта клятва привела меня к тем экспериментам, за которые меня изгнали. Я бродил по городу весь вечер, не зная, куда идти. Мой дом я потерял еще полгода назад. Не мог платить за аренду после того, как университет урезал мне жалование. Мои вещи, скудные пожитки, я хранил в углу библиотеки. Теперь я потерял их. У меня остался только портфель с записями. Годы исследований, схемы, формулы, наблюдения. Моя жизнь, уместившаяся в кожаную сумку. Дождь усилился. Я свернул в переулок, пытаясь укрыться под навесом, и услышал смех. Компания пьяных студентов вываливалась из таверны. Один из них, рыжий парень с лицом свиньи, увидел меня и ткнул пальцем.
«Смотрите, это же магистр Корвус!» — захихикал он. «Или уже не магистр?»
«Слышал, его выгнали», — подхватил другой.
«За черную магию».
«Не за черную магию», — поправил я устало. «За попытку думать. Вам это не грозит». Рыжий сузил глаза.
«Что ты сказал, старик?»
«Старик, мне было 35, но в их глазах я, должно быть, выглядел древним, измождённый, с сединой в волосах, с пустым взглядом человека, потерявшего все. «Ничего», — сказал я, — «идите своей дорогой». Но они не ушли. Рыжий шагнул ближе, и я почувствовал запах дешевого вина.
«Может, покажешь нам свою магию, еретик? Превратишь воду в вино? Или призовешь демона?»
Его друзья засмеялись. Я попытался обойти их, но рыжий схватил меня за плащ.
«Куда же ты? Мы еще не закончили».
Что-то во мне сломалось. Может быть, это было унижение и изгнание. Может быть, годы накопленные боли и ярости. Может быть, просто усталость от этого мира, который раз за разом бил меня по лицу. Я развернулся и ударил его. Неловко, неумело. Я был алхимиком, а не драчуном. Но мой кулак встретился с его носом, и я услышал хруст. Рыжий заорал, схватившись за лицо. Кровь текла между пальцами.
«Ты ударил меня! Ты чертов!»
Остальные набросились на меня. Я упал, и они принялись пинать. Удар в живот, удар в ребра. Кто-то наступил мне на руку, и я вскрикнул от боли. Затем они остановились. Не из милосердия, просто им надоело. Рыжий сплюнул мне на плащ.
«В следующий раз подумай, прежде чем грубить своим лучшим ученикам, еретик».
Они ушли, смеясь и покачиваясь. А я лежал в луже, держась за ребра и смотрел в серое небо. «Своим лучшим», — подумал я. «Они считали себя моими лучшими. Эти пьяные идиоты, эти недоучки, эти...» Я засмеялся. Горько, безумно. Засмеялся, потому что если бы не смеялся, то закричал бы. «Мир несправедлив, мир жесток. Мир вознаграждает посредственность и наказывает тех, кто осмеливается искать истину». Я поднялся, пошатываясь. Портфель чудом остался при мне. Я поднял его, прижал к груди и побрел прочь из города. У меня был план. Смутный, отчаянный, но план. В 5 милях от города стояла старая башня. Когда-то там жил алхимик по имени Корнелиус Агриппа, по крайней мере, так гласили легенды. Он умер 50 лет назад, и башня заброшена. Говорили, что она проклята, что там водятся призраки. Идеальное место для такого, как я. Я добрался до башни глубокой ночью. Дождь к тому времени превратился в морось. Луна выглядывала из-за облаков, освещая силуэт старой постройки. Башня была круглой, 20 метров в высоту, сложенная из серого камня. Деревянная дверь наполовину сгнила. Я толкнул ее, и она подалась жалобным скрипом. Внутри пахло плесенью и старостью. Лунный свет проникал сквозь трещины в крыше, высвечивая контуры комнаты. Остатки мебели, сломанный стол, перевернутый стул, разбитые колбы на полу, полки со сляшими книгами. Я поднялся по скрипучей лестнице на 2-й этаж. Там было немного суше. Я нашел угол, где крыша еще держалась, сбросил мокрый плащ и опустился на холодный камень. Мое тело ныло от побоев. Ребра, возможно, были сломаны, рука распухла, но я был жив. И у меня были мои записи. Я открыл портфель и достал тетради. Страница за страницей — мои исследования, мои открытия. Формулы трансмутаций, схемы дистилляций, наблюдения над природой элементов. И в самом конце, завернутый в промасленную ткань, гримуар. Я нашел его 2 года назад на рынке у старьёвщика. Толстая книга в кожаном переплете, без названия. Страницы пожелтели от времени. Текст написан на латыни, но странный, архаичный. Рисунки были еще страннее. Пентаграммы, символы которых я не узнавал, изображения существ, которые не должны были существовать. Я купил ее за 3 медика. Старьевщик был рад избавиться от нее.
«Проклятая книга, господин», — бормотал он. «Нашел ее в доме утопленника. Никто не хочет ее брать. Забирайте, забирайте».
Я взял. И изучал ее урывками, когда находил время. Большая часть была бессмыслицей. Бредовые заклинания, абсурдные ритуалы. Но одна глава заинтересовала меня. «De Invocatione Angelorum», о призыве ангелов. Автор утверждал, что можно призвать ангела, используя правильные символы, правильные слова и правильные жертвы. Ангел, согласно тексту, мог даровать просящему знания высших реальностей, открыть завесу между мирами, показать то, что скрыто от смертных глаз. Тогда я счел это фантазией безумца. Но сейчас, сидя в руинах, изгнанный, избитый, без будущего, я думал иначе. Что если это правда? Что если существует способ вырваться за пределы этого жалкого мира? Что если можно получить силу, которая превосходит университетских педантов, церковных фанатиков, пьяных студентов? Что если я могу увидеть то, что лежит за завесой смерти? Узнать, где Элеонора? Существует ли вообще жизнь после смерти, или все заканчивается в холодной земле? Я развернул гримуар и начал читать при лунном свете. Ритуал был сложным. Требовал подготовки, редких ингредиентов, абсолютной точности. Один неверный символ, одно неправильное слово, и все рухнет. Или, что хуже, призовешь не того. Автор предупреждал, граница между ангелами и демонами тонка. Те, кто взывают к небесам, должны быть чисты сердцем. Те, чьи души запятнаны гневом, гордыней или отчаянием, рискуют открыть врата не в рай, а в бездну. Я усмехнулся. Чист сердцем? После всего, что я пережил? После того, как мир раз за разом плевал мне в лицо? Нет. Мое сердце было полно яда. Но мне было все равно. Ангел или демон? Какая разница? Главное, чтобы он дал мне то, что я ищу. Я начал готовиться.